Здравствуйте, сегодня вторник, 13 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Не менее 10 человек погибли в результате попадания российской ракеты в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге. Генеральный штаб ВСУ сообщает о некотором продвижении украинской армии в последние дни. Эксперты говорят, что главный удар пока готовится. Администрация США пытается выяснить подробности ареста в России по обвинению в сбыте наркотиков американского гражданина Трэвиса Лика. Также сегодня.
Прогнозировать, что будет, когда Днепр войдет в прежнее русло, которое существовало до постройки плотины, сегодня можно только в общих чертах. Ясно одно. Проблемы будут везде, что выше, что ниже по течению.
Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к тяжелейшим экологическим и экономическим последствиям.
Противник бьет по жилым кварталам. Ну-ка, никак не понимаю. Ради чего? Зачем? В чем смысл? И по явно гуманитарному объекту. Это удивительно. Просто. Смысла нет никакого. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого. Нулевого.
Спали. Я в купе скла. Воно ГП другий раз. Я не можу долізти до мами. У мене старенька мама скоро 80 років. Мене лінолеум позагортало. Ми через те скло і лінолеум ще обличчя заливало кров'ю. Я нічого не бачила, куди я лізу. Я піднімаюся, він знову гупає, знову падає.
А чей код?
Чорний
етаж.
20-й квартира.
Первый фрагмент, который вы только что услышали, слова президента России Владимира Путина на торжественном приеме в Кремле в понедельник по случаю вручения государственных премий. Путин произносил эти слова, стоя с бокалом игристого вина в руках. Второй фрагмент записан рядом с жилым многоквартирным домом в Кривом Роге, в который минувшей ночью попала российская ракета. Пожилая женщина, говорившая по-украински, рассказывала, что не могла найти свою старенькую маму, потому что кровь из раны от осколка вылетевшего стекла заливала ей глаза, и тут раздался новый взрыв. Про спасенного кота, я думаю, вы поняли. Кому-то пришлось выпрыгнуть с балкона, потому что заклинило входную дверь, и начался пожар. Вот что сразу после ракетного удара рассказал глава военной администрации Кривого Рога Юрий Вилкул.
Продолжается операция по ликвидации последствий ракетной атаки рашистских тварей. Сегодня были 6 ракет, 5 мест поражения, никакого отношения к военным не имеющих. Один многоквартирный дом, склад, на котором хранятся вода, кока-кола, фанта, другие продукты. И больше ничего там нет. К сожалению, 3 человека погибли, соболезнования всем родным и близким. 25 раненых, из них 10 тяжело раненых и 3 в крайне тяжелом состоянии. 7 человек остаются под завалами. Сейчас разбираем завалы. Еще идет тушение пожара. Много людей остались без квартир. Сейчас занимаемся их расселением.
Свои квартиры. Зараз займаемся расселением.
Это был глава военной администрации Кривого Рога Юрий Вилкул. Запись сделана сегодня утром. К несчастью, подтвержденное число жертв удара по Кривому Рогу с утра увеличилось, и к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» достигло уже 10 человек. Еще один человек, видимо, находится под завалами. Местные власти организовали оперативный разбор завалов, и вот что сегодня днем в эфире телеканала «Настоящее время» передавала журналист Наталья Гусак.
Здесь идут уже ликвидация последствий этой ракетной атаки. Людей даже пускают в квартиры, чтобы они могли забрать хотя бы остатки своих вещей. Те, с кем нам удалось пообщаться, рассказывают, что ночью это был очень громкий удар. Дом практически моментально загорелся. Во многих домах заклинило двери, и людям приходилось из домов выбираться буквально через окна. 25 человек получили травмы, 19 из них обратились в больницу, 8 человек в тяжелом состоянии. Очень много людей здесь были травмированы легко. Сейчас практически все жители вот этих близлежащих домов, они находятся в штабе, его организовали через дорогу, люди оформляют документы, получают помощь. И уже здесь практически во всех домах идет ликвидация, вставляют фанеру, окна заклеивают пленкой, и, собственно, люди готовятся провести ночь, по крайней мере, с заклеенными окнами и дверями, чтобы можно было зайти в квартиру.
Это была журналист Наталья Гусак. Она передавала с места попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге фрагмент эфира телеканала «Настоящее время». Постоянным обстрелам продолжает подвергаться Херсонская область. При артиллерийском обстреле поселка Белозерка снаряд упал во двор церкви. Погиб 72-летний священник. Ранение получила пожилая женщина. В Курской области России под обстрел попал поселок Глушково. Подробности в Твиттере привел глава администрации региона Роман Старовой. Цитата. «Всего зафиксировано 12 прилетов. К счастью, никто не пострадал. Повреждено около 10 жилых домов. В одном из них разрушения значительные. Несколько административных зданий, 2 автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр». Тем временем Генеральный штаб ВСУ сообщил о некотором продвижении украинской армии в последние сутки. Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби так прокомментировал происходящее сейчас на фронте в Украине. «Бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет, но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы. И также, безусловно, дело ВСУ говорить о потерях и достижениях за отдельный день». Упоминание о потерях связано с активной демонстрацией в российских государственных СМИ фото и видео с подбитой украинской техникой, в том числе и западного производства. Это подается как свидетельство неэффективности, к примеру, танков немецкого производства «Леопард-2» и американских бронемашин «Брэдли», о которых столько говорилось. Тем не менее, как отмечает независимый военный эксперт Юрий Федоров, потери при наступлении неизбежны, а неуязвимых видов вооружений просто не существует. Юрий Федоров также обращает внимание на то, что ВСУ пока атакуют не самыми большими силами, но обладают резервом, способным развить стратегический успех.
9 бригад – это те соединения, которые были действительно оснащены тем оружием, которое получено от союзников Украины, и в значительной мере войсками, личным составом, который прошел подготовку в Европе. По моим прикидкам, но я не знаю, как размышляет Генштаб ВСУ, это сила, которая достаточна для того, чтобы прорвать оборону на одном участке. Видимо, речь может идти о нескольких 20-30-километровом участке. Прорвать оборону, выйти, пройти на глубину, там, скажем, 30-40 километров и закрепиться. Но это очень важно, потому что это позволит войскам ВСУ перерезать железнодорожные линии, которые идут в северной половине оккупированной части Запорожской области, которые связывают эти территории с Донецкой областью. Есть основания предполагать, что после оккупации вот этой части Запорожской области в марте прошлого года российские инженерные войска восстановили линию, железнодорожную линию между Донецком с одной стороны и станцией, железнодорожным узлом под названием Волноваха, это к югу от Угледара. И, соответственно, по этой железнодорожной линии, она потом разветвляется в разных направлениях, идет значительная часть снабжения вообще всей российской группировки в Запорожской и Харьковской областях и, видимо, даже в Крыму. Другая линия, железнодорожная линия снабжения идет через Керченский мост или через Крымский мост, как хотите, через Керчь на Джанкой в Крыму. Но там есть один уязвимый очень элемент – это Крымский мост. Если по нему ударят какие-то ракеты, ну, вроде бы, скажем так, «Шторм Шэдоу», ну, значит, там можно, если его не разрушить, но, по крайней мере, повредить серьезно железнодорожное полотно, ну, соответственно, снабжение будет очень сильно нарушено. Есть, конечно, и шоссейные пути снабжения и вдоль побережья Азовского моря, но, вообще говоря, российские войска предпочитают снабжаться железнодорожным транспортом, что, в общем, понятно, потому что, ну, это и пропускная способность гораздо выше, и гораздо проще доставлять большие объемы грузов, там, скажем, поездами железнодорожными, а не большими фурами, ну и так далее и тому подобное. И, в общем, вот если произойдет такая вещь, а именно будет перерезана северная система железнодорожных коммуникаций между Донецкой и Запорожской областями, ну тогда это будет колоссальный успех вооруженных сил Украины.
мнение независимого военно-политического аналитика Юрия Федорова. Еще раз скажу то, о чем упоминал вчера. Командование ВСУ гораздо более скупо, чем обычно, предоставляет сейчас информацию о ходе боевых действий. В любом случае, говорит украинский военный эксперт Михаил Жирохов, потери, особенно при наступлении, действительно неизбежны. Он, как и Юрий Федоров, отмечает, что пока наступление ВСУ ведется на уровне батальонов, а не, скажем, бригад. И что признаком начала действительно масштабного наступления украинской армии будет массированный удар по логистическим объектам вооруженных сил России, которые задолго до наступления наносить просто бессмысленно. Вот какие аргументы Михаил Жирохов приводит.
Любое наступление, оно сопровождается потерями техники, к сожалению, потерями личного состава, но это не влияет на общий ход боевых действий. Приближается развязка в том плане, что сейчас Генеральный штаб Украины принимает решение о выборе основного места наступления. То есть сейчас то, что мы видим, это просто улучшение тактических позиций, срезание так называемого временского выступа. А вот дальше уже будет более понятно, куда будет развиваться наступление украинской армии. По количеству задействованных сил и средств это пока не тянет на масштабное наступление. То, что мы сейчас видим, это 4-5 максимум, что было видно, ну, на видео с пророссийских источников, это 8 танков. Это даже не танковая рота и даже не танковый батальон, который используется всегда для наступления, для масштабного наступления. Поражение артиллерии, оно наблюдается, даже если опираться на официальные данные Генерального штаба. Поражение логистики, оно имеет смысл только за день-два до масштабного наступления. Не имеет смысла подрывать железную дорогу за неделю, за две, потому что она достаточно легко восстанавливается. Не имеет смысла подрывать мосты за неделю, потому что рядом кидается понтон, и это тоже делается достаточно быстро. Имеет смысл только за день, максимум за день, нанесение массированного удара с переходом в масштабное наступление. Железная дорога именно в оккупированном Крыму, она очень уязвима, потому что там буквально одна-две ветки, на которых и держится снабжение всей приморской группировки российской армии. Поэтому то, что мы увидели, это такое прогревание, такое просто проверка россиян, и она не носит такого масштабного характера. Но уже очевидно, что именно железная дорога станет основной целью для диверсии и для уничтожения дальними средствами поражения.
Это был украинский военный эксперт, историк войны Михаил Жирохов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 13 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции резко снизилась соленость Черного моря. Согласно результатам проб, около Одессы соленость моря стала ниже почти в 3 раза. По словам эколога Евгения Симонова, это связано с тем, что в море из-за разрушения плотины попала пресная вода. Годовой сток Днепра около 55 кубических километров, а тут сразу плюс 10 за неделю, сказал Симонов. Ранее экологи предупреждали, что опреснение Черного моря грозит цветением сине-зеленых водорослей, которые подавляют естественную флору водоема. Также из-за разрушения плотины в море могли попасть токсичные вещества из канализации и со свалок. Специалисты зафиксировали 9-кратное превышение нормы железа в воде. На берег Одессы выносят мусор, растения и грязь, в воде находят мертвых животных. Ну и, конечно же, большой урон нанесен сельскохозяйственным угодьям Украины. Об этом комментарии нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Полностью оценить все последствия, думаю, сейчас еще никто не в состоянии. Перед глазами только гуманитарная катастрофа, которая в равной степени постигла и жителей Украины, и тех, кто оказался на оккупированных территориях. Не считая Херсона, в зоне затопления оказалось около 80 населенных пунктов, где проживает больше 100 тысяч человек. Десятки тысяч из них лишились всего, что у них было. Экологии всего региона нанесен непоправимый ущерб. В Днепр уже попало 150 тонн машинного масла, и по оценкам украинских властей, в зоне затопления находится находится еще около 300 тонн нефтепродуктов, которые могут оказаться в воде. Что еще в этой воде окажется, можно только догадываться. Например, по данным экологов, на затопленных территориях есть несколько скотомогильников. Прогнозировать, что будет, когда Днепр войдет в прежнее русло, которое существовало до постройки плотины, сегодня можно только в общих чертах. Ясно одно – проблемы будут везде, что выше, что ниже по течению. Наконец, дошли до экономики. Главный ущерб нанесен сельскому хозяйству близлежащих регионов. И дело не только в 600 квадратных километрах смытых посевов, но и в том, что пострадали оросительные системы в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Смыло сады и виноградники. За год их восстановить невозможно. В общей сложности все это затронет до 1 000 000 гектар сельскохозяйственных земель. Одним словом, регион, который обеспечивал до войны значительную часть сельского хозяйства Украины, только в Херсонской области расположена примерно пятая часть всех посевных площадей страны. Не просто не даст ожидавшегося урожая, он остро нуждается в поставках гуманитарной, в том числе и продовольственной помощи. На этом фоне несколько двусмысленно выглядит выступление российского премьера Михаила Мишустина о продовольственной безопасности России. Вот оно.
Уровень продовольственной безопасности в нашей стране один из самых надежных в мире. В 2022 году мы достигли значений, отраженных в национальной доктрине, которая утверждена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы полностью обеспечили себя зерном, превысили ориентиры вдвое, более чем в два раза по растительному маслу, примерно в полтора по рыбе. Добились целевых значений по сахару, по мясу, максимально приблизились по картофелю и по овощам.
Сказать тут можно только одно. В феврале прошлого года никто и предположить не мог, что через 15 месяцев война придет в Белгородскую область. Тоже, кстати, аграрно развитый регион. Так что зарекаться от того, что Россию минует катастрофа, сопоставимая с тем, что происходит в нижнем течении Днепра, я бы постерегся.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Соединенные Штаты пытаются получить подробности об аресте в Москве американца Трэвиса Лика, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Хамовнический суд арестовал Лика до 6 августа. Лика называют бывшим американским десантником и музыкантом. В России он проживал постоянно. Государственный департамент США не рекомендовал американским гражданам посещать Россию и призвал всех, кто там находится, покинуть страну, так как в России американцы рискуют быть арестованными по надуманным мотивам. Напомню, что гражданин США Пол Уилан сейчас отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Репортер американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович находится под следствием по аналогичному обвинению. В своих комментариях по поводу ареста Лика российские государственные телеканалы припомнили ему поездки в Украину после 2014 года и поддержку музыкальных групп, которые сейчас осуждают агрессию России против Украины, таких как группа «Тараканы» и «Луна». Подробности о реакции Белого дома на арест в Москве Трэвиса Лика расскажет корреспондент «Голоса Америки» в Вашингтоне Михаил Комадовский.
Американского музыканта Майкла Трэвиса Лика, в прошлом служившего в десантных войсках, арестовали в Москве. Ему предъявили обвинение в незаконном производстве, в сбытии и пересылке наркотических средств в крупном размере. 51-летний Лик, автор песен и вокалист российской рок-группы «Лови ночь». И здесь следует отметить, что он проживал на территории России постоянно. Это действительно очень важно отметить. Он не просто приехал в страну, например, с туристическими целями. Его выступление в суде показали федеральные российские телеканалы. Как сообщается, он останется под стражей до 6 августа 2023 года. Если Лик будет признан виновным, то ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Неясно пока, есть ли у него адвокат или нет. Агентству Рейтер не удалось связаться с представителями Лика для получения комментариев. Сообщения, направленные рок-группе, в состав которой он входит, остались также без ответа. При этом ситуацию комментируют в Государственном департаменте США. Давайте послушаем это заявление.
Мы в курсе сообщения о недавнем аресте гражданина США в Москве. Когда гражданин США задержан за границей, департамент как можно скорее добивается доступа к консулам и работает над предоставлением всей необходимой консульской помощи. Мы продолжим внимательно следить за делом.
Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался от дальнейших комментариев, сославшись на соображение конфиденциальности. И, как правило, в переговорах о возможном обмене осужденными гражданами между США и Россией, как мы видели в случае с Бритни Грайнер, стороны не разглашают точных деталей переговоров и ограничиваются лишь дозированными заявлениями. При этом, еще раз подчеркну, Лика пока не осудили, ему были предъявлены пока обвинения.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Вашингтоне Михаила Комодовского. В Соединенных Штатах сегодня простились с писательницей Людмилой Штерн, скончавшейся 11 июня. Людмила Штерн родилась в семье ленинградского юриста Якова Давидовича и актрисы и писательницы Надежды Фридленд, ее псевдоним Надежда Крамова. Семья была близка к литературному, научному и артистическому миру, дружила с Романом Якобсоном, Михаилом Зощенко, Борисом Эйхенбаумом, Николаем Акимовым, Виктором Шкловским, а в более поздние годы с Иосифом Бродским и другими гонимыми писателями и художниками. Геолог по образованию, Людмила Штерн участвовала в правозащитном движении, подписывала письма в защиту Синявского и Даниэля, академика Сахарова. В 1976 году она эмигрировала и с тех пор жила в Америке, в Нью-Йорке, в Бостоне, а потом во Флориде. Круг ее общения включал известных меценатов, супругов Либерман, переводчика Геннадия Шмакова, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, о которых она оставила книги воспоминаний. От себя добавлю, что книга «Штерн. Поэт без пьедестала» лучшая из того, что мне приходилось читать о жизни Иосифа Бродского. Помимо мемуаров, Людмила Штерн выпустила в Соединенных Штатах несколько книг прозы «По месту жительства», «Под знаком 4», «Охота к перемене места». Она занималась переводами, писала о литературе, печаталась в периодике русского зарубежья. Людмила Яковлевна Штерн не раз была гостем «Радио Свобода». Вот что она рассказывала о своем знакомстве с Сергеем Довлатовым. Это архивная запись «Радио Свобода» 1997 года.
С Сережей Довлатовым я познакомилась осенью 1967 года, точнее 15 ноября, на дне рождения Марины Ефимовой. Жили они тогда с Игорем на Разъезжей в доме 13. Обычно в этот день в их коммуналке собиралось около 50 человек, поэты, писатели, художники, в большинстве непечатаемые и невыставляемые, однокашники Марины и Игоря по политехническому институту, а также школьные или соседские приятели вроде меня. Накануне я позвонила Марине с обычными вопросами. Что подарить, что надеть, кто приглашен? На третий вопрос Марина ответила, что будут все как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зерен. Например, Сергей Довлатов. Знакома с ним? Первый раз слышу. Чем занимается? Начинающий прозаик. Способный человек? По-моему, очень. Как выглядит? Придешь, увидишь. Засмеялась Марина и повесила трубку. На Маринин праздник я пришла не одна, а с Эльжбетой Мыслинской, коллегой из Польши, которую мне поручили в университете развлекать в порядке общественной нагрузки. Мы опоздали на час, вечеринка была в разгаре. Народ толпился в кухне и коридоре, ефимовским соседям полагаются медали за терпимость. Когда мы пришли, стол с яствами уже был придвинут к стене, сигаретный дым застилал глаза, под стенание аргентинского танго, даже в молодости мы были старомодны, в центре покачивалось несколько пар. Я не сразу заметила новое жемчужное зерно, но когда заметила, не могла отвести от него глаз. Он полусидел одним боком на письменном столе и разговаривал с Володей Рамзиным. На вид ему было лет 25, оказалось, что 26. И он был невероятно хорош собой. Брюнет, с очень короткой стрижкой, крупными правильными чертами лица и трагическими восточными глазами. На нем были вельветовые брюки, клетчатая рубаха и рыжий потертый пиджак. О, Господи! Где же я видела эту неаполитанскую наружность? Такую внешность забыть невозможно. Он встал, оказавшись на голову выше всех гостей, похлопал себя по карманам, извлек пачку смертоносных сигарет «Прима» и чиркнул спичкой, лелея огонь в самодельной лодочке из ладоней. И я вспомнила. Несколько лет назад, весна, залитый солнцем Невский проспект, толпа сплошной рекой, текущая мимо пассажа, тающие сосульки, с крыш за воротник капают первые капли, смуглые мальчишки протягивают веточки мимозы. Близится 8 марта. Внезапно в толпе образуется вакуум, и в нем я вижу огромного роста молодого человека с девушкой. Оба в коричневых пальто, нараспашку, оба брюнеты, черноглазые, чернобровы, румяны, ослепительно хороши собой. Они неторопливо шествуют, держать за руки, непринужденные, раскованные, занятые исключительно друг другом. Они знают, что ими любуются, но как бы никого вокруг не замечают, отделенные от остального мира магнитным полем своего совершенства. Они... хозяева жизни. И кажется, что этот первый весенний день принадлежит только им, только для них светит солнце, и только им протягивают мальчишки веточки мимозы. Если мы захотим похвастаться перед инопланетянами совершенством Homo sapiens, мы должны послать в космос именно эту пару, подумала я. Ну уж если не в космос, так в Голливуд. Черт знает, как хороши. Они прошли мимо, и я смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Сперва она, а его стриженный круглый затылок был виден даже у Анечкина моста. «По-моему, я не знаком ни с одной из вас», — сказал Сережа, протягивая руку сперва Эльжбете, потом мне. «Довлатов моя фамилия. Я тоже назвалась». «Что вы пишете, Люда Штерн? Стихи или прозу?» В тот период жизни, как, впрочем, и во все последующие, человечество в глазах Довлатова делилось на тех, кто пишет, и остальных. «Ничего не пишу. Я инженер-геолог и занимаюсь слабыми грунтами, точнее, глинами. А Эльжбета – специалист по скальным породам. И где же вы этими глинами занимаетесь?» «В Ленинградском университете». «Как же, знаю. Я там бывал. Меня выгнали с третьего курса филфака». «За что выгнали?» «Точно не помню, но наверняка не за глины». «Как странно, что вы ничего не пишете. У вас обеих довольно интеллигентные лица». «Ну, извините». «Нет, серьезно, при чем тут глина? Это же просто грязь. Допустим, я пьяный свалился в канаву и вымазал брюки в том, что вы называете глиной. Затем они высыхают, и я стряхиваю эту глину рукой или щеткой. На химчистку, как правило, нет денег. А что вы с глиной делаете?» В тот период в моей жизни я училась в аспирантуре геологического факультета, писала диссертацию на тему «Состав, микроструктура и свойства глинистых пород», и именно это занятие считала самым значительным в жизни. От человека с такой неаполитанской наружностью неудивительно ожидать подобную пошлость, отчеканила я и увлекла Эльжбету к другим гостям. Но она заныла, что устала, плохо понимает по-русски, потерялась в чужой компании и хочет домой в гостиницу. Пришлось проводить ее до пяти углов и посадить в троллейбус.
Людмила Штерн о своем знакомстве с писателем Сергеем Довлатовым. Архивная запись 1997 года. Писательница Людмила Яковлевна Штерн скончалась в Соединенных Штатах 11 июня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».